Беседа 53. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Глава 8, стих 20. 1. Как безумны иудеи! Еще до Пасхи искали Иисуса. Потом, когда нашли его среди народа, много раз пытались схватить его и сами непосредственно, и через других, но не могли. И при всем этом не подивились силе его, но продолжали упорствовать в своей злобе и не отставали от нее. А что они всегда старались схватить его, об этом говорит евангелист. Сии слова говорил у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял его. Он говорил в церкви и в качестве учителя, что в особенности могло раздражать их. Притом говорил то, из-за чего они досадовали и обвиняли его в том, что он творит себя равным отцу. Такой именно смысл имеют слова «двух человек свидетельство истинно». Стих 17. И однако же, несмотря на то, что он говорил это в церкви и как учитель, никто, сказано, не взял его, потому что еще не пришел час его. То есть не наступило еще то благоприятное время, в которое он хотел быть распятым на кресте. Таким образом, и тогда это было делом не их силы, но его смотрения. Они и прежде хотели взять его, но не могли. Так точно и тогда они не могли бы, если бы он сам не соизволил на это. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня». Стих 21. Для чего он часто говорит об этом? Для того, чтобы потрясти и устрашить их души. В самом деле, смотри, какой страх это наводило на них. Невзирая на то, что хотели умертвить его, чтобы избавиться от него, они стараются узнать, куда он отходит, так важным они представляли себе это. А с другой стороны, он хотел научить их, что это дело не зависит от их насилия, но что еще издревле он предизобразил его. Вместе с тем он предуказал уже этими словами и воскресение. Тут говорили: «Неужели он убьет сам себя?» Стих 22. Что же Христос? Опровергая предположение их и показывая, что такое дело есть грех, говорит: «Вы от нижних». Стих 23. А это значит: нет ничего удивительного, что так думаете вы, люди плотские и не помышляющие ни о чем духовном, но я ничего такого не сделаю. Я от вышних, вы от мира сего. Стих 23. Здесь опять говорит о мирских и плотских помыслах. Отсюда видно, что и слова «я не от сего мира» означают не то, будто бы он не принял плоти, но что он далек от их лукавства. В самом деле, он и об учениках говорит, что они не от мира, глава 17, стих 14, и однако же они имели плоть. Таким образом, как Павел, говоря: «Вы не по плоти живете», послание к римлянам, глава 8, стих 9, «не бестелесными» называет их римлян, так и он, когда говорит об учениках, что они не от мира, свидетельствуют эти не о другом чем, как только об их любомудрии. «Потому я и сказал вам, если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Стих 24. Действительно, если он для того пришел, чтобы взять грех мира, и если можно совлечься греха не иначе, как через крещение, то в неверующем по необходимости остается ветхий человек. Кто не хочет умертвить его, ветхого человека и погрести через веру, тот умрет с ним и отойдет туда, чтобы понести наказание за прежние грехи. Поэтому говорил, а неверующий уже осужден. Глава 3, стих 18. Не потому только, что он не верует, но и потому, что отходит отсюда с прежними грехами. Тогда сказали ему, кто же ты? Стих 25. Какое безумие! После столь продолжительного времени, после знамени и учения, они еще спрашивают, кто же ты? Что же Христос? От начала сущий, как и говорю вам, стих 25. А это значит вот что. Вы недостойны даже слушать слова мои, не только знать, кто я, потому что вы все говорите с намерением искусить меня и немало не внимаете словам моим. Во всем этом я мог бы теперь же обличить вас, это именно значит слова его «много имею говорить и судить о вас», и не только обличить, но и наказать. Но пославший меня, то есть Отец, не хочет этого. Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Глава 12, стих 47. Ибо не послал Бог Сына Своего, сказано, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Глава 3, стих 17. Итак, если Он для этого послал меня, а Он есть истинен, стих 26, то я справедливо не сужу теперь никого. Но я говорю то, что служит ко спасению, а не к обличению. Говорит же это он для того, чтобы не подумали, что он, слыша все, что они говорили, не мстит им по слабости, или что он не понимает их мыслей и насмешек. Не поняли, что он говорил им об отце, стих 27. Какое бессмыслие! Непрестанно говорил им о нем, отце, и они не понимали. Вслед за тем, так как ни многими знамениями, ни учением не мог привлечь их к себе, он начинает уже беседовать о кресте, говоря, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного. Стихи 28 и 29. Этим показывает, что справедливо сказал от начала сущий, как и говорю вам. Второе. Так-то они были невнимательны к словам его. Когда вознесете Сына Человеческого, не ожидаете ли вы, что тогда, по преимуществу, избавитесь от меня, когда умертвите меня? Но я говорю, тогда-то особенно вы узнаете, что это я. Из знамений, из воскресения и пленения все это действительно достаточно показывало силу его. И не сказал он, тогда узнаете, кто я, но когда увидите, что я ничего не потерплю от смерти, тогда, говорит, узнаете, что это я, то есть Христос, Сын Божий, все носящий и устраняющий, и не противник его, Отца. Поэтому-то он и присовокупил, ничего от себя не глаголю. Вы узнаете тогда и то, и другое, и силу мою, и единомыслие мое с Отцом. В самом деле, изречение «ничего от себя не глаголю» показывает и неразличность существа, и то, что он не говорит ничего несогласного с мыслями Отца. Когда вы лишены будете богослужения, когда вам не позволено будет даже служить Ему, как прежде, тогда вы узнаете, что это он делает в отмщение за меня, негодуя на тех, которые не послушали меня. Как бы так он говорил: если бы я был противник Богу и чужд Ему, то Он не воздвиг бы против вас столь великого гнева. Об этом говорит и Исаия: даст гроб со злодеями, книга пророка Исаии, глава 53, стих 9. И Давид тогда скажет им во гневе своем, Псалом 2, стих 5. И сам Христос се оставляется вам дом ваш пуст. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 38. То же самое показывают и притчи, когда, например, Христос говорит: когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Злодеи всех предаст злой смерти. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 40 и 41. Видишь ли, что он везде говорит так, потому что они еще не веровали. Но если он погубит их, как и действительно погубит, потому что сказано: врагов моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Евангелие от Луки, глава 19, стих 27. То почему он называет это не своим делом, но отца? Потому что говорит приспособительно к их немощи, а вместе с тем воздает честь и родившему его. Поэтому он не сказал: «оставляю дом ваш пуст», но «оставляется», выразился безлично. Между тем, так как он сказал: «сколько раз хотел я собрать детей твоих, и вы не захотели», Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37, и потом уже присовокупил «се оставляется», то этим показывает, что именно он произвел это запустение. «Так как вы, — говорит он, — не хотели познать меня, когда я благодетельствовал и служил вам, то узнаете, кто я, когда подвергнетесь наказаниям. Пославший меня Отец есть со мною». Чтобы не подумали, что выражение «пославший меня» означает, что он меньше, говорит «есть со мною». То указывает на домостроительство, а это на божество. «Не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Стих 29. Опять он снизошел к речи уничиженной, непрестанно обращаясь к тому, что они говорили, именно что он не от Бога и что не соблюдает субботы. Приспособительно к этому он говорит: «всегда делаю то, что ему угодно», показывая, что и нарушение субботы угодно ему. Так он говорил и перед крестом: «думаете ли, что я не могу умолить Отца моего?» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 53. «Хотя одним только словом: кого ищете?» Глава 18, стих 4. «Поверг их ниц на землю». Почему же он не говорит: «уже ли вы думаете, что я не могу вас погубить?» когда доказал это самым делом, из снисхождения к их немощи. А притом он всячески старался показать, что не делает ничего противного Богу. Так точно и здесь. Он говорит человекообразно. А в каком смысле сказано «не оставил меня одного», в таком же и это: «ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Стихи 29 и 30. Когда снизошел к речи уничиженной, тогда многие уверовали в него. Уже ли и после этого станешь еще спрашивать, для чего он говорит уничиженно? Евангелист ясно указал на причину этого, когда сказал: Когда он говорил это, многие уверовали в него. Через это событие он как бы вопиет: «Не смущайся, слушатель, если услышишь что-нибудь уничиженное, потому что те, которые после столь продолжительного учения не уверовали, что он от Отца, по справедливости должны были слушать речь более уничиженную, чтобы уверовать. И это же служит оправданием тому, что будет говорено далее уничиженного. Итак, они уверовали, но не надлежащим образом, а просто и как случилось, пленившись и успокоившись уничиженностью его слов. Что действительно они имели веру несовершенную, это открывает евангелист в следующих затем словах, в которых они оскорбляют его. А что это те же самые лица, на это указал словами «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем», стих 31, показывая тем, что они еще не приняли учение Его, но только внимали Его словам. Поэтому и выразился сильнее. Прежде он просто сказал: «Будете искать Меня», а теперь присовокупил: «И умрете во грехе вашем». Он показывает и то, каким образом это произойдет. То есть, пришедши туда, в вечность, вы уже не будете иметь возможности умолить Меня. То и говорю миру. Стих 26. Этими словами он открыл уже, что он отходит к язычникам. Но так как иудеи еще не поняли, что он прежде говорил им об Отце, то он снова вещает о нем, а евангелист представил и причину, почему он говорил уничиженно. Третье. Вот, если с таким тщанием, а не как-нибудь, мы станем исследовать Писание, то будем в состоянии достигнуть своего спасения. Если будем постоянно упражняться в них, то узнаем и правые догматы, и жизнь добродетельную. Хотя бы кто был крайне упрям и непреклонен и ленив, хотя бы прежде он не приобрел никакой выгоды, при всем том в настоящее время соберет плод и получит какую-нибудь пользу, хотя и не такую, чтобы мог ее чувствовать, но все же получит. Если тот, кто приходит в мироварницу и сидит в подобных заведениях, невольно проникается благоуханием, то гораздо более тот, кто ходит в церковь. Как от бездействия рождается ленность, так и от упражнения появляется усердие. Поэтому, хотя бы ты был исполнен бесчисленным множеством грехов, хотя бы ты был нечист, не убегай от здешнего собрания. Но что же скажешь, если я слушаю, но не исполняю? Немалое приобретение и это — признать себя достойным сожаления. Не бесполезен и этот страх, не бесплодна и эта боязнь. Если только будешь сокрушаться о том, что, слушая, не исполняешь, то непременно придешь когда-нибудь и к исполнению. Кто беседует с Богом и слушает беседу Божию, тому невозможно не получить никакой пользы. Ведь мы тотчас же поправляем на себе одежду и умываем руки, как только хотим взять Библию. Видишь ли, какое благоговение еще прежде чтения? Если же мы со вниманием и читать будем, то приобретем великую пользу. В самом деле, если бы это чтение не приводило душу в благоговение, мы не стали бы умывать рук. Сверх того, жена, если она не покрыта, тотчас надевает покрывало, представляя этим свидетельство своего внутреннего благоговения. А муж, если голова его покрыта, обнажает ее. Видишь ли, как внешний вид бывает провозвестником внутреннего благоговения? Потом, и севши слушать, человек часто взывает и осуждает свою настоящую жизнь. Будем же внимать Писанием, возлюбленные. И если не другое что, то, по крайней мере, Евангелие да будет для нас предметом особенного внимания, да будет всегда в наших руках. Ведь только что откроешь эту книгу, тотчас увидишь пред глазами имя Христово, и тотчас услышишь слова: «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 18. А кто услышит это, тотчас пожелает девства, подивится рождению, отрешится от земли. Немаловажно и то, что ты увидишь деву, сподобившуюся духа, и ангела, беседующего с нею. Между тем, это еще в начале. Если же ты будешь продолжать чтение до конца, то тотчас отвергнешь все житейское и будешь смеяться над всем земным. Если ты богат, за ничто почтешь богатство, когда услышишь, что она, обрученная Тиктону и происшедшая из смиренного дома, сделалась матерью твоего владыки. Если ты беден, не будешь стыдиться своей бедности, когда узнаешь, что Творец мира не устыдился беднейшего дома. Помышляя об этом, ты не станешь брать того, что принадлежит другим, напротив, скорее сам сделаешься любителем бедности и будешь презирать богатство. А достигнув этого, ты избежишь всякого зла. Далее, когда увидишь его лежащим в яслях, тогда не будешь стараться украсить свое дитя золотом или устроить для своей жены серебряное ложе. А не заботясь об этом, ты не станешь из-за этого лихоимствовать и похищать. Много и других выгод можно получить, которых нельзя теперь пересказать в подробности, но их узнают те, которые сделают опыт. Потому умоляю вас и приобретать книги Священного Писания, и усвоить себе мысли их, и начертывать их в душах. Иудеям, так как они не были внимательны, повелено было привешивать книги к рукам, а мы даже и не на руках, а в доме полагаем их, тогда как надлежит отпечатывать их в сердце. Через это мы очистим настоящую жизнь и достигнем будущих благ, которых досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.